Из книги Высокопреосвященнейшего митрополита Иоанна «Русская симфония». «Яко царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не подвижется». Иоанн Васильевич Грозный. «Не мы да будут усны льстивые, глаголющие на праведного беззакония. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Иоанн 1.5. Это евангельское изречение, пожалуй, точнее всего передает суть многовекового спора, который ведется вокруг событий царствования Иоанна Грозного. С легкой в кавычках руки Карамзина стало считаться признаком хорошего тона обильно мазать эту эпоху черной краской. Даже самые консервативные историки-монархисты считали своим долгом отдать дань русофобской риторике, говоря о дикости, свирепости, невежестве, терроре, как о само собой разумеющихся чертах эпохи. И все же правда рвалась наружу. Свет беспристрастности время от времени вспыхивал на страницах исследований среди тьмы предвзятости, разрушая устоявшиеся антирусские и антиправославные стереотипы. Наша литература об Иване Грозном представляет иногда удивительные курьезы. Солидные историки, отличающиеся в других случаях чрезвычайной осмотрительностью, на этом пункте делают решительные выводы, не только не справляясь с фактами, им самим хорошо известными, а даже прямо вопреки им. Умные, богатые знанием и опытом, люди вступают в открытое противоречие с самыми элементарными показаниями здравого смысла. Люди, привыкшие обращаться с историческими документами, видят в памятниках то, чего там днем с огнем найти нельзя, и отрицают то, что явственно прописано черными буквами по белому полю. Этот отзыв принадлежит Николаю Константиновичу Михайловскому, русскому социологу, публицисту и литературному критику второй половины прошлого века. Он был одним из редакторов отечественных записок, затем «Русского богатства». По убеждению народник, близкий в конце 70-х годов к террористической народной воле, Михайловский не имел никаких оснований симпатизировать русскому самодержавию, и все же воистину неисповедимы пути Господни. Некогда отвечая на упреки иудеев, возмущенных тем, что народ славит его, Господь ответил: «Аще сии умолчат, камень его запиет». Лука 19.40. Сии — русские дореволюционные историки, православные лишь по паспорту, забывшие истины веры, утратившие церковное мироощущение, отрекшиеся от соучастия в служении русского народа, умолчали. И тогда по слову Господа возопили камни. Одним из таких вопиющих камней, окаменевших в мифах марксизма историков, невольно свидетельствовавших о несостоятельности богоборческих научных концепций, стал через много лет после Михайловского советский академик Степан Борисович Веселовский, охарактеризовавший итоги изучения эпохи Грозного так: «В послекарамзинской историографии начался разброд. Претенциозная погоня за эффектными широкими обобщениями, недооценка или просто неуважение к фактической стороне исторических событий. Эти прихотливые узоры цветами рассыпаются по пустому полю. Исторические фантазии дискредитируют историю как науку и низводят ее на степень безответственных беллетристических упражнений. В итоге историкам предстоит, прежде чем идти дальше, употребить много времени и сил только на то, чтобы убрать с поля исследования хлам домыслов и ошибок и затем уже приняться за постройку нового здания». Решающее влияние на становление «русоненавистнических убеждений исторической науки» в кавычках оказали свидетельства иностранцев. Начиная с Карамзина, русские историки воспроизводили в своих сочинениях всю ту мерзость и грязь, которыми обливали Россию заграничные гости, не делая ни малейших попыток объективно и непредвзято разобраться в том, где добросовестные свидетельства очевидцев превращаются в целенаправленную сознательную ложь по религиозным, политическим или личным мотивам. По иронии судьбы, одним из обличителей заграничного вранья стал еще один «вопиющий камень» в кавычках – исторический материалист, ортодоксальный марксист-ленинец Даниил Натанович Альшиц. Вот что он пишет. «Число источников объективных, актового и другого документального материала долгое время был крайне скудным. В результате источники, порожденные ожесточенной политической борьбой второй половины XVI века, записки иностранцев, авторов политических памфлетов, изображавших московское государство в самых мрачных красках, порой явно клеветнически оказывали на историографию этой эпохи большое влияние. Историкам прошлых поколений приходилось довольствоваться весьма путанными и скудными сведениями. Это в значительной мере определяло возможность, а порой создавало необходимость соединять разрозненные факты, сообщаемые источниками, в основном умозрительными связями, выстраивать отдельные факты в причинно-следственные ряды целиком гипотетического характера. В этих условиях и возникал подход к изучаемым проблемам, которые можно кратко охарактеризовать как примат концепции над фактом. Действительно, богоборческие концепции научного мировоззрения, исключающие из объектов своего рассмотрения промыслительного попечения Божия России, ход осмысления русским народом своего нравственного религиозного долга, ответственность человека за результаты своего свободного выбора между добром и злом, долгое время, безусловно, преобладали над фактической стороной русской истории, свидетельствующие о ее глубоком религиозном смысле. Не лишним будет сказать несколько слов о тех, чьи свидетельства были положены в основу этих концепций. Один из наиболее известных иностранцев, писавших о России времен Иоанна IV, Антоний Поссевин, он же один из авторов мифа о «сыноубийстве», в кавычках, то есть об убийстве царем своего старшего сына. К происхождению определения цели этого измышления мы еще вернемся, а пока скажем несколько слов о его авторе. Монах и иезуит Антоний Поссевин приехал в Москву в 1581 году, чтобы послужить посредником в переговорах русского царя со Стефаном Баторием, польским королем, вторгшимся в ходе Ливонской войны в русские границы, взявшим Полоцк, Великие Луки и осадившим Псков. Будучи легатом папы Григория XIII, Поссевин надеялся с помощью иезуитов добиться уступок от Иоанна IV, пользуясь сложным внешнеполитическим положением Руси. Его целью было вовсе не примирение враждующих, а подчинение русской церкви папскому престолу. Папа очень надеялся, что Поссевину будет сопутствовать удача, ведь Иоанн Грозный сам просил папу принять участие в деле примирения, обещал Риму дружбу и сулился принять участие в крестовом походе против турок. Но надежды папы и старания иезуита Поссевина не увенчались успехом, пишет Толстой, М.В. Иоанн оказал всю природную гибкость ума своего, ловкость и благоразумие, которым и сам иезуит должен был отдать справедливость. Отринул домогательство о позволении строить на Руси латинские церкви, отклонил споры о вере и соединении церквей на основании правил Флорентийского собора и не увлекся мечтательным обещанием приобретения всей империи византийской, утраченной греками, будто бы за отступление от Рима. Известный историк русской церкви Толстой мог бы добавить, что происки Рима в отношении России имеют многовековую историю, что провал миссии сделал Поссевина личным врагом царя, что само слово «иезуит» из-за бессовестности и беспринципности членов ордена давно сделалось именем нарицательным, что сам легат приехал в Москву уже через несколько месяцев после смерти царевича и ни при каких условиях не мог быть свидетелем происшедшего. Много чего можно добавить по этому поводу. Показательно, например, полная неразбериха в свидетельствах о сыноубийстве. Иезуит Пусевин говорит, что царь рассердился на свою невестку, жену царевича, и во время вспыхнувшей ссоры убил его. Нелепость версии уже с момента возникновения была так очевидна, что потребовалось облагородить рассказ, найти более достоверный повод и мотив убийства. Так появилась другая сказка о том, что царевич возглавил политическую оппозицию курсу отца на переговорах с Баторием о заключении мира и был убит царем по подозрению о причастности к боярскому заговору. Излишне говорить, что обе версии совершенно голословны и бездоказательны. На их достоверность невозможно найти намека во всей массе дошедших до нас документов и актов, относящихся к тому времени. А вот предположение о естественной смерти царевича Ивана имеет под собой документальную основу. Еще в 1570 году болезненный и благочестивый царевич, благоговейно страшась тягот предстоявшего ему царского служения, пожаловал в Кирилло-Белозерский монастырь огромный по тем временам вклад 1000 рублей. Предпочитая мирской славе монашеский подвиг, он сопроводил вклад условием, чтобы ино похощет постричися, царевича князя Ивана постригли за тот вклад, а если по грехам царевича не станет, то и поминати. Косвенно свидетельствует о смерти Ивана от болезни и то, что в доработанной версии о сыноубийстве смерть его последовала не мгновенно после рокового удара, а через 4 дня в Александровской слободе. Эти 4 дня, скорее всего, время предсмертной болезни царевича. В последние годы жизни царевич все дальше и дальше отходил от многомятежного бурления мирской суеты. Эта неотмирность наследника престола не мешала ему заниматься государственными делами, воспринимавшимися как Божие тягло. Но душа его стремилась к небу. Документальные свидетельства подтверждают силу и искренность этого стремления. В сборниках библиотеки Общества истории и древности помещены служба преподобному Антонию Сийскому, писанная царевичем в 1578 году, житие и подвиги Авы Антония Чудотворца переписано бы с многогрешным Иваном. И похвальное слово тому же святому, вышедшее из-под пера царевича за год до его смерти в 1580 году. Православный человек поймет, о чем это говорит. Высота духовной жизни Ивана была столь очевидна, что после церковного собора духовенство обратилось к нему с просьбой написать канон преподобному Антонию, которого царевич знал лично. После канона, пишет царевич Иван, послесловие к своему труду, написал я и житие. Архиепископ Александр убедил написать и похвальное слово. В свете этих фактов недобросовестность версии о самоубийстве и о жестокости царевича весь в отца кажется несомненной. Что же касается утверждения о жестокости самого грозного царя, к ним мы еще вернемся позже. Следующий свидетель, в кавычках, и современник эпохи, описаниях которого стоит упомянуть, это Генрих Штаден, фестфальский искатель приключений, занесенный судьбой в Москву времен Иоанна IV. Неподражаемый цинизм записок Штадена обратил на себя внимание даже советских историков. Общим смыслом событий и мотивами царя Штаден не интересуется, замечает академик Веселовский. Да и по собственной необразованности он не был способен их понять. по низменности своей натуры Штаден меряет все на свой аршин. Короче, глупый и пошлый иностранец. Хорошо, если так. Однако последующие события дают основания полагать, что он очутился в России вовсе не случайно. Судьба, занесшая Штадена в Москву, после этого вполне целенаправленно вернула его туда, откуда он приехал. В 1576 году, вернувшись из России, Штаден засел в эльзасском имении Люцельштейн в Огезах, принадлежавшем пфальцграфу Георгу Гансу. Там в течение года он составил свои записки о России, состоявшие из четырех частей: описание страны и управления московитов, проекта завоевания Руси, автобиографии и обращения к императору Священной Римской империи. Записки предназначались в помощь императору Рудольфу, которому Штаден предлагал: «Ваше римско-кесарское величество должны назначить одного из братьев вашего величества в качестве государя, который взял бы эту страну и управлял бы ею. Монастыри и церкви должны быть закрыты», — советовал далее автор проекта. «Города и деревни должны стать добычей вонских людей». В общем, ничего нового. Призыв «Дранг нах Остен» традиционно грел сердца германских венценосцев и католических прилатов. Странно лишь то, что творческое «наследие» в кавычках таких людей, как Генрих Штаден, может всерьез восприниматься в качестве свидетельства о нравах и жизни русского народа и его царя. Русское государство в те годы вело изнурительную войну за возвращение славянских земель Прибалтики, и время было самое подходящее, чтобы убедить европейских государей вступить в антимосковскую коалицию. Штаден, вероятно, имел задание на месте разобраться с внутриполитической ситуацией в Москве и определить реальные возможности и перспективы антирусского политического союза. Он оказался хвастлив, тщеславен, жаден и глуп. Бессвязный рассказ и два грамотного авантюриста — таков вывод Веселовского о произведении Штадена. Само собой разумеется, его записки кишат свидетельствами об умерщвлениях и убийствах, грабежах великого князя, опричных истязательствах и тому подобными нелепостями, причем Штаден не постеснялся себя самого объявить опричником и чуть ли не правой рукой царя Иоанна Грозного. Вряд ли стоит подробнее останавливаться на его записках, да и сам он не заслуживал бы даже упоминания, если бы не являлся типичным представителем той среды, нравы и взгляды которой стали источниками формирования устойчивой русофобской легенды об Иоанне Грозном. О недобросовестности иностранных свидетелей в кавычках можно говорить долго. Можно упомянуть англичанина Джерома Гарсея, утверждавшего в 1570 году во время разбирательств в Новгороде, связано с подозрениями в измене верхов города царю и с мерами по искоренению вновь появившейся ереси жидовствующих. Иоанн IV истребил с опричниками 700 тысяч человек. Можно, но справедливость требует отметить, что среди иностранцев находились вполне достойные люди, не опускавшиеся до столь низкопробной лжи. Гораздо печальнее то, что русские историки восприняли легенды и мифы о царствовании Иоанна Грозного так некритично, да и в фактической стороне вопроса не проявляли должной осторожности. Чего стоит одно заявление Карамзина о том, что во время пожара Москвы, подожженной воинами Девлет-Гирея в ходе его набега в 1571 году, людей погибло невероятное множество, около 800 тысяч, да еще более 100 тысяч пленников хан увел с собой. Эти утверждения не выдерживают никакой критики. Во всей Москве не нашлось бы половины «сгоревших», в кавычках, а число плененных Девлет-Гирея вызывает ассоциации со сталинградской операцией Великой Отечественной войны. Столь же сомнительно выглядит сообщение о семи женах царя и о его необузданном сладострастии, обрастающей в зависимости от фантазии обвинителей самыми невероятными подробностями. Желание показать эпоху в наиболее мрачном свете превозмогло даже доводы здравого смысла, не говоря о полном забвении той церковно-православной точки зрения, с которой лишь и можно понять в русской истории хоть что-нибудь. Стоит встать на нее, как отпадет необходимость в искусственных выводах и надуманных построениях. Не придется вслед за Карамзиным гадать, что вдруг заставило молодого, добродетельного царя стать тираном. Современные историки обходят этот вопрос стороной, ибо нелепость деления царской биографии на два противоположных по нравственному содержанию периода, добродетельный до 30 лет и кровожадный, очевидно. Но предложить что-либо иное они не могут. А между тем, это так просто. Не было никаких периодов, как не было и тирана на троне. Был первый русский царь, строивший, как и его многочисленные предки, Русь, дом Пресвятой Богородицы, и считавший себя в этом доме не хозяином, а первым слугой. Из книги Высокопреосвященнейшего митрополита Иоанна «Русская симфония». Иоанн Грозный. «Всебу Бог помогает ми. История царствования, как она есть». Фигура царя Иоанна IV Васильевича Грозного 1530-1584 годы и эпоха его царствования как бы венчают собой период становления русского религиозного самосознания. Именно к этому времени окончательно сложились и оформились взгляды русского народа на самое себя, на свою роль в истории, на цель и смысл существования, на государственные формы народного бытия. Царствование Иоанна IV протекало бурно. Со всей возможной выразительностью ее течение обнажило особенность русской истории, состоящую в том, что ее ход имеет в основе не баланс интересов различных сословий, классов, групп, а понимание общего дела, всенародного служения Богу, религиозного долга. Началось царствование смутой. Будущий грозный царь вступил на престол, будучи 3 лет от роду. Реальной властительницей Руси стала его мать Елена, чужеземка литовского ненавистного рода, в кавычках, по словам Карамзина. Ее недолгое 4 года правления было ознаменовано развратом и жестокостью не столько личными, сколько проистекавшими из нравов и интриг ближних бояр, бывших удельных князей и их приближенных. По старой удельной привычке каждый из них тянул на себя, ставя личные интересы власти и выгоды выше общенародных и государственных нужд. Численно эта беспринципная прослойка была ничтожна. Но после смерти Елены, лишившись последнего сдерживающего начала, ее представители учинили между собой в борьбе за власть погром, совершенно расстроивший управление страной. Разделившись на партии князей шуйских, бельских, бояре, по словам Ключевского, повели ожесточенные усобицы друг с другом из личных фамильных счетов, а не из-за какой-нибудь государственный порядок. В 1547 году сгорела Москва. Пожар и последовавший за ним всенародный мятеж потрясли юного Иоанна. В бедствиях, обрушившихся на Россию, он увидел мановение десницы Божией, карающей страной народ за его царя грехи и неисправности. Пожар почти совпал по времени с венчанием Иоанна на царство. Церковное таинство миропомазания открыло юному монарху глубину мистической связи царя с народом и связанную с этим величину его религиозной ответственности. Иоанн осознал себя игуменом всея Руси. И это осознание с того момента руководило всеми его личными поступками и государственными начинаниями до самой кончины. Чтобы понять впечатление, произведенное на царя помазанием его на царство, надо несколько слов сказать о происхождении и смысле чина коронации. Чин коронации православных монархов известен с древнейших времен. Первое литературное упоминание о нем дошло до нас из IV века, со времени императора Феодосия Великого. Божественное происхождение царской власти не вызывало тогда сомнений. Это воззрение на власть подкреплялось у византийских императоров и мнением о божественном происхождении самих знаков царственного достоинства. Константин VII Порфирогенит 913-959 годы пишет в наставлениях своему сыну: «Если когда-нибудь хазары или турки, или россы, или какой-нибудь другой из северных и скифских народов потребуют знак рабства и подчиненности при ссылке ему царских инсигний, венцов или одежд, то должен знать, что эти одежды и венцы не людьми изготовлены и не человеческим искусством измышлены и сделаны, но в тайных книгах древней истории писано, что Бог, поставив Константина Великого первым христианским царем, через ангела своего послал ему эти одежды и венцы. Исповедание веры составляло непременное требование чина коронации. Император сначала торжественно возглашал его в церкви, а затем, написанной за собственноручной подписью, передавал патриарху. Оно содержало православный никео-царьградский символ веры и обещание хранить апостольское предание и установление церковных соборов. Богу было угодно устроить так, что преемниками византийских императоров стали русские великие князья, а затем цари. Первые царские инсигнии получил Владимир Святой, мужество ради своего и благочестия, по словам святаго митрополита Макария. Произошло это не просто так, таковым дарованием не от человек, но по Божьим судьбам, неизреченным, притворяющие и приводящие славу греческого царства на российского царя. Сам Иоанн Грозный полностью разделял этот взгляд на преемственность русского царства. Он писал о себе: «Государь наш зовется царем потому, прародитель его, великий князь Владимир Святославович, как крестился сам и землю русскую крестил, и царь греческий, и патриарх венчали его на царство, и он писался царем». Чин венчания Иоанна IV на царство не сильно отличался от того, как венчались его предшественники. И все же воцарение Грозного стало переломным моментом. Становление русского народа как народа-богоносца, русской государственности как религиозно осмысленной верозащитной структуры, русского самосознания как осознание богослужебного долга, русского воцерковленного мироощущения как молитвенного чувства промыслительности всего происходящего. Соборность народа и его державность слились воедино, воплотившись в личности русского православного царя. Дело в том, что Грозный стал первым помазанником Божиим на русском престоле. Несколько редакций, дошедшего до нас подробного описания чина его венчания, не оставляют сомнений. Иоанн IV Васильевич стал первым русским государем, при венчании которого на царство над ним было совершено церковное таинство миропомазания. Помазание царей святым миром, благовонным маслом особого состава, имеет свое основание в прямом повелении Божьем. Об этом часто говорит Священное Писание, сообщая о помазании пророками и первосвященниками ветхозаветных царей в знак дарования им особой благодати Божией для богоугодного управления народом и царством. Православный катехизис свидетельствует, что миропомазание есть таинство, в котором верующему при помазании священным миром частей тела во имя Святаго Духа подаются дары Святаго Духа, возвращающие и укрепляющие жизни духовные. Над каждым верующим это таинство совершается лишь единожды, сразу после крещения. Начиная с Иоанна Грозного, русский царь был единственным человеком на земле, над кем святая церковь совершала это таинство дважды. Свидетельствуя о благодатном даровании ему способностей, необходимых для нелегкого царского служения. Приняв на себя груз ответственности за народ и державу, юный царь с ревностью приступил к делам государственного, общественного и церковного устроения. Послушаем Карамзина. «Мятежное господство бояр рушилось совершенно, уступив место единовластью царскому, чуждому тиранству и прихоти. Чтобы торжественным действием веры утвердить благословенную перемену в правлении и в своем сердце, государь на несколько дней уединился для поста и молитвы, созвал святителей, умиленно каялся в грехах и разрешенной упокоенной ими совести причастился святых тайн. Юное пылкое сердце его хотело открыть себя пред лицом России. Он велел, чтобы из всех городов прислали в Москву людей избранных всякого чина или состояния для важного дела государственного. Они собрались, и в день воскресный, после обедни, царь вышел из Кремля с духовенством, с крестами, с боярами, с дружиною воинскую, на лобное место, где народ стоял в глубоком молчании. Отслужили молебен. Иоанн обратился к митрополиту и сказал: «Святый владыка, знаю усердие твое ко благу и любовь к Отечеству, будь же мне поборником моих благих намерениях. Рано Бог лишил меня отца и матери, а вельможи не родили обо мне, хотели быть самовластными, моим именем похитили саны и чести, богатели неправдою, теснили народ, и никто не претил им. В жалком детстве своем я казался глухим и немым, не внимал стенанию бедных, и не было обличения в устах моих. Вы делали, что хотели, злые крамольники, судьи неправедные. Какой ответ дадите нам ныне? Сколько слез, сколько крови от вас пролилось? Я чист от сия крови, а вы ждите суда небесного». Тут государь поклонился на все стороны и продолжал: «Люди Божии и нам Богом дарованные, молю вашу веру к Нему и любовь ко мне, будьте великодушны. Нельзя исправить минувшего зла. Могу только впредь спасать вас от подобных притеснений и грабительств. Забудьте, чего уже нет и не будет. Оставьте ненависть, вражду. Соединимся все любовью христианскую. Отныне я судья ваш и защитник. В сей великий день, когда Россия в лице своих поверенных присутствовала на лобном месте, с благоговением внимая искреннему обету юного венценосца жить для ее счастья, Иоанн в восторге великодушия объявил искренне прощение виновным боярам. Хотел, чтобы митрополиты-святители также их простили именем Судьи Небесного. Хотел, чтобы все братские обнялись между собою, чтобы все жалобы и тяжбы прекратились миром до назначенного им срока. Повелением царским был составлен и введен в действие новый судебник. С целью всероссийского прославления многочисленных местно чтимых святых и упорядочения жизни церкви Иоанн созвал подряд несколько церковных соборов, которым самолично составил список вопросов, требовавших соборного решения. В делах царя ближайшее участие принимали его любимцы Иерий Сильвестр и Алексей Адашов, ставшие во главе избранной рады узкого круга царских советников, определявших основы внутренней и внешней политики. В 1552 году успешно закончился крестовый поход против казанских татар. Были освобождены многие тысячи христианских пленников, взята Казань, обеспечена безопасность восточных рубежей. Радуйся, благочестивый самодержец, прислал гонца Иоанну князь Михаил Воротынский. Казань наша, царь ее в твоих руках. Народ истреблен, кой в плену, несметные богатства собраны. Что прикажешь? Славить Всевышнего, — ответил Иоанн. Тогда же он обрел прозвище Грозный, то есть страшный для иноверцев, врагов и ненавистников России. «Немощно царю без грозы быть, — писал современный автор, — как конь под царем без узды, так и царство без грозы». Счастливое течение событий прервалось в 1553 году тяжелой болезнью молодого царя. Но страшнее телесного недуга оказываются душевные раны, нанесенные теми, кому он верил во всем как себе. У изголовья умирающего Иоанна бояре спорят между собой, деля власть, не стесняясь тем, что законный царь еще жив. Наперстники царские, Сильвестр и Адашов, из страха ли или по зависти отказываются присягать законному наследнику, малолетнему царевичу Дмитрию. В качестве кандидатуры на престол называется двоюродный брат царя, князь Владимир Андреевич. Россия оказывается на грани нового, междоусобного кровопролития. В каком волнении была душа Иоанна, когда он на пороге смерти видел непослушание, строптивость безмолвных дотоле подданных, усердных любимцев, когда он, государь, самовластный и венчанный славою, должен был смиренно молить тех, которые еще оставались ему верными, чтобы они охраняли семейство его, хотя бы и в изгнании, говорит историк Толстой. И все же Иоанн перенес ужас этих минут, выздоровел и встал со одра, исполненный милости ко всем боярам. Царь всех простил, царь не помнил зла, царь посчитал месть чувством, недостойным христианина и монарха. Выздоровление Иоанна, казалось, вернуло силы всей России. В 1556 году русское войско взяло Астрахань, окончательно разрушив надежды татар на восстановление государственной военной мощи на Востоке. Взоры царя Иоанна обратились на Запад. Обеспечив мир на восточной границе, он решил вернуть на Западе древние славянские земли, лишив Ватикан плацдарма для военной и духовной агрессии против Руси. Но здесь его поджидало новое разочарование. Измена приближенных во время болезни, как оказалось, вовсе не была досадной случайностью, грехопадением, искупленным искренним раскаянием и переменой в жизни. Избранная Рада воспротивилась планам царя. Вопреки здравому смыслу, она настаивала на продолжении войны против татар, на этот раз в Крыму, не желая понимать, что само географическое положение Крыма делало его в те времена неприступной для русских полков крепостью. Сильвестр и Адашов надеялись настоять на своем, но царь на этот раз проявил характер. Он порвал с избранной Радой, отправив Адашова в действующую армию, а Сильвестра в Кирилло-Белозерский монастырь и начал войну на Западе, получившую впоследствии название Ливонской. Вот как рисует историк Карамзин портрет Иоанна того времени. «И россияне современные, и чужеземцы, бывшие тогда в Москве, изображают сего юного, тридцатилетнего венценосца, как пример монархов благочестивых, мудрых, ревностных ко славе и счастью государства. Так изъясняются первые. Обычай Иоанна есть соблюдать себя чистым перед Богом. И в храме, и в молитве уединенной, и в совете боярском, и среди народа у него одно чувство. Да властвую, как Всевышний указал, властвовать своим истинным помазанником. Суд нелицемерный, безопасность каждого и общая целость порученных ему государств, торжество веры свободных христиан есть всегдашняя дума его. обремененный делами, он не знает иных утех, кроме совести мирной, кроме удовольствия исполнять свою обязанность, не хочет обыкновенных прохлад царских. Ласковый к вельможам и народу, любя, награждая всех по их достоинству, щедростью искореняя бедность, а зло примером добра, сей Богом урожденный царь желает день страшного суда услышать глас милости. Ты си царь правды, и ответствовать с умилением, си аз и люди я ожидал миси ты. Не менее хвалят его и наблюдатели иноземные англичане, приезжавшие в Россию для торговли. Иоанн, пишут они, затмил своих предков и могуществом, и добродетелью, имеет многих врагов и смиряет их. Литва, Польша, Швеция, Дания, Ливония, Крым, Ногаи ужасаются русского имени. В отношении к подданным он удивительно снисходителен, приветлив, любит разговаривать с ними, часто дает им обеды во дворце, и, несмотря на то, умеет быть повелительным, скажет боярину «иди», и боярин бежит, изъявит досаду вельможи, и вельможа в отчаянии, скрывается, тоскует в уединении, отпускает волосы в знак горести, пока царь не объявит ему прощение. Одним словом, нет народа в Европе более россиян, преданного своему государю, коего они равно и страшатся, и любят, непрестанно готовы слушать жалобы и помогать. Иоанн во все входит, все решает, не скучает делами и не веселится ни звериной ловлей, ни музыкою, занимаясь единственно двумя мыслями — как служить Богу и как истреблять врагов России. Честно говоря, трудно понять, как после подобных описаний тот же Карамзин мог изобразить дальнейшее царствование Иоанна в виде кровавого безумия, а самого царя рисовать настоящим исчадием ада. С высылкой предводителей боярской партии интриги не прекратились. В 1560 году при странных обстоятельствах умерла супруга Иоанна, кроткая и нищелюбивая Анастасия. Возникли серьезные опасения, что царицу отравили, боясь ее влияния на царя, приписывая этому влиянию неблагоприятное для бывших царских любимцев развитие событий. Кроме того, смерть царицы должна была по замыслу отравителей положить конец и высокому положению при дворе ее братьев, в которых видели опасных конкурентов в борьбе за власть. Произведенное дознание показало, что нити заговора тянутся к опальным вельможам Адашову и Сильвестру. И снова Иоанн, вопреки очевидности, пощадил жизнь заговорщиков. Сильвестр был сослан на Соловки, а Алексей Адашов взят под стражу в Дербке, где он и умер вскоре естественной смертью от горячки, лишив будущих историков возможности лишний раз позлословить о терроре и жестокости царя. Позднее Иоанн так описывал эти события. «Ради спасения души моей приближил я к себе Иерея Сильвестра, надеясь, что он по своему сану и разуму будет мне поспешником во благе, но сей лукавый лицемер, обольстив меня сладкоречием, думал единственно о мирской власти и сдружился с Адашовым, чтобы управлять царством без царя, им презираемого. Они снова вселили дух своевольства в бояр, раздали единомышленникам города и волости, сажали кого хотели в думу, заняли все места своими угодниками. Царю запрещают ездить по святым обителям, не дозволяют карать немцев, к тем беззакониям присоединяется измена. Когда я страдал в тяжкой болезни, они, забыв верность и клятву в упоении самовластия, хотели, помимо сына моего, взять себе иного царя, и нетронутые, неисправленные нашим великодушием, в жестокости сердец своих, чем платили нам за оное. Новыми оскорблениями ненавидели, злословили царицу Анастасию и во всем доброхотствовали князю Владимиру Андреевичу. И так удивительно ли, что я решился, наконец, не быть младенцем в летах мужества и свергнуть иго, возложенное на царство лукавым попом и неблагодарным слугою Алексеем. Верной привычке решать дело по возможности миром, царь ограничился ссылкой Сильвестра и Адашова, не тронув более никого из их приверженцев. Надеясь разбудить совесть, он лишь потребовал от всех бояр и знатных людей клятвы быть верными государю и впредь не измышлять измен. Все присягнули. И что же, князь Дмитрий Вишневецкий, воевода юга России, бросил ратников и перебежал к Сигизмунду, врагу Иоанна. Не ужившись с литовцами, переметнулся в Молдавию, вмешался там по привычке в интриги. Вокруг молдавского господаря Стефана был схвачен и отправлен в Стамбул, где султан казнил его, как смутьяна и бунтовщика. Так отплатил князь царю, да если бы он был один. В 1564 году доверенный друг Иоанна, князь Андрей Курбский, наместник царя в Дерпте, тайно, ночью, оставив жену и девятилетнего сына, ушел к литовцам. Мало того, что он изменил царю, Курбский предал родину, став во главе литовских отрядов в войне с собственным народом. Подлость всегда ищет оправдание. Стараясь изобразить себя стороной пострадавшей, и князь Курбский не постеснялся написать царю письмо, оправдывая свою измену смятением горести сердечной и обвиняя Иоанна в мучительстве. Насколько правдивы обвинения Курбского, видно хотя бы на примере взаимоотношений царя и святаго Германа Казанского. Курбский рассказывает, что Герман был соборно избран митрополитом, но между ним и Иоанном произошел разрыв по поводу опричнины. В беседе с царем наедине святитель якобы тихими и кроткими словесы обличил царя, и тот двумя днями позже велел его то ли удушить, то ли отравить. На самом деле, в современных событиях и источниках нет никаких следов избрания Германа на митрополию. Наоборот, 25 июля 1566 года казанский святитель участвовал в поставлении святаго Филиппа митрополитом, а умер он 6 ноября 1567 года, благополучно прожив в мире и покое полтора года после своего удушения, в кавычках. Клеветой оказывается и утверждение князя о том, что по указанию царя был раздавлен с помощью какого-то ужасного приспособления преподобный Корнилий Псковский со своим учеником Васианом Муромцевым. На все эти ужасы нет намека ни в одном из дошедших до нас письменных свидетельств, а в повести о начале основания Печерского монастыря, о смерти преподобного, случившейся, вероятно, в присутствии царя, сказано: «От тленного сего жития земным царем предпослан к небесному царю вечное жилище. Надо обладать буйной фантазией, чтобы на основании этих слов сделать выводы о казни преподобного Иоанном IV». Мало того, из слов Курбского вытекает, что Корнилий умершлен в 1577 году. Надпись же на гробнице о времени смерти преподобного указывает на дату 20 февраля 1570 года. Известно, что в этот самый день святой Корнилий встречал царя в Пскове и был принят им ласково, потому-то и говорит повесть о том, что подвижник был предпослан царем в вечное жилище. Но для Курбского действительное положение дел не имело значения. Ему важно было оправдать себя и унизить Иоанна. Не считая обличительных писем, Курбский написал историю князя Великого Московского о делах, я же слышахом, у достоверных мужей, и я же видихом, о чим нашема, где продолжал клеветать на царя. Царь ответил изменнику так: «Во имя Бога Всемогущего, того, кем живем и движемся, кем цари царствуют и сильные глаголют, смиренный христианский ответ бывшему российскому боярину нашему, советнику и воеводе, князю Андрею Михайловичу Курбскому. Почто несчастный, губишь душу изменою, спасая бренное тело бегством. Я читал и разумел твое послание, яд аспида в устах изменника, слова его подобны стрелам. Жалуешься на претерпенные тобою гонения, но ты не уехал бы к врагу нашему, если бы не излишно миловали вас недостойных. Бесстыдная ложь, что говоришь о наших мнимых жестокостях. Не губим сильных во Израиле, их кровью не обогряем церквей Божьих. Сильные добродетельные здравствуют и служат нам. Казним одних изменников, и где же щадят их? Имею нужду в милости Божьей Пречистой Девы Марии и святых угодников, наставления человеческого не требую. Хвала Всевышнему! Россия благоденствует! Угрожаешь мне судом Христовым на том свете? А разве в всем мире нет власти Божией? Вот ересь манихейская! Вы думаете, что Господь царствует только на небесах? Дьявол в аде? На земле же властвуют люди? Нет, нет, везде Господня держава, и в сей, и в будущей жизни. Положи свою грамоту в могилу с собою, всем докажешь, что и в последняя искра христианства в тебе угасла, ибо христианин умирает с любовью, с прощением, а не со злобою. История рассудила, кто прав в этом споре царя со своим бывшим советником. Труды Иоанна Васильевича завершили служение России, сложение столь прочное, что и 8 лет злополучной смуты, 1605-1613 год, новые измены боярские, походы самозванцев, католическая интервенция и раскол церковный не смогли разрушить его.